Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телекомпанию RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Михаил Веллер, писатель. Здравствуйте.
День добрый.
Ну что, давайте обсудим события последних дней, а их в самом деле много. Только вчера, накануне, в центре Москвы, в двух шагах от Кремля и в одном шаге от храма Христа Спасителя был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты». Она сотрудничала с этим изданием нештатно, Анастасия Бабурова. Если я не ошибаюсь...
Я прошу прощения, Ксения Вячеславовна, она скончалась?
Да, она скончалась вчера вечером, не приходя в сознание.
Я не узнал этого.
Насколько я понимаю, реакции со стороны высших государственных лиц России не последовало. Должна ли быть какая-либо реакция в таких случаях или нет?
Я думаю, что высшие должностные лица просто были заняты другими проблемами. Если этот вопрос задать им, то, разумеется, будет ответ, конечно, и тут же последует какая бы то ни была реакция. Ну, например, дадут помощникам приказ тут же написать реакцию быстро, эту реакцию озвучить и что-нибудь сделать. На самом деле, это история, в которой, понятно, темного и неизвестного гораздо больше, чем известного. Начиная с того, что я до сих пор, вот по всему, что я читал, по всему, что я слышал, я не знаю, убил ее Буданов или нет. Потому что если это действительно убийство с изнасилованием, с глумлением, со скрыванием трупа, то это совершенно расстрельная статья, и наказание за это не такое. А если есть какие-то сомнения, то сомнения трактуются всегда в пользу обвиняемого. Поскольку у нас чеченские события всегда освещались соответствующим образом, потому что на самом деле, вот можно называть кошку кошкой, да? Это была нормальная партизанская война. Никакие не террористы, ну что значит боевики? Народ не может воевать весь. Народ может поставить под ружье несколько процентов населения. Это относилось всегда ко всем воинам. Когда идет партизанская война, то сейчас, последние десятилетия, они называются боевики-террористы.
Но вы говорите,
были снайперы вообще или не было снайперов? Были эти белые колготки из Прибалтики или не было?
Вы сейчас говорите о Буданове и Эльзе Кунгаевой.
С этого началось.
Вы считаете, что выпускали Буданова на свободу было ошибкой?
Я не знаю. Я не знаком с материалами дела. Я не могу об этом судить. Потому что если офицер, до этого, судя по тому, что писали, хороший, исправный, примерный офицер сделал это действительно, то по старинным законам, не такая архаика, романтика, наив, такому офицеру дается пистолет с одним патроном и гарантируется, что его семья ни в чем не будет нуждаться, дети получат образование за государственный счет, а его похоронят с почестями. Так решается вопрос в старинные неполиткорректные времена. Если он не виноват, то надо оправдывать. Если он виноват, то надо расстреливать. У нас, как обычно, принимается компромиссное решение. Беременна, но не очень. Не девственница, но, в общем, тоненькая фиолетовая каемочка по белому глазетовому гробу. В результате погибли два человека, что совсем всех точек зрения недопустимо, потому что если это сделали рьяные шовинисты, поклонники и фанаты Будаева, нельзя убивать адвокатов и нельзя убивать юристов. От этого только вред со всех точек зрения, не говоря о моральной стороне этого дела. Если это провокация, что тоже можно допустить, то это совсем черный вариант, потому что чем кризиснее и экстремальнее событие, тем более власть всегда желает иметь какого-то буку-бяку фашиста. Говорят, ты видишь, что они делают, если мы не будем сильными и не будем за тень экстремизма хватать любого тут же, то они вам такого устроят. Я не знаю, что это было на самом деле, кто это убил, и боюсь, что не узнаю никогда. Я узнал вчера, что, оказывается, семья Кунгаевой в Норвегии. Довольно дорогая страна. Интересно, а что они там делают? А может быть, они что-нибудь не поделились тем тейпом, которому принадлежит нынешний руководитель Чечни? Я не знаю.
Они говорят, что опасаются за свою жизнь, за жизнь своих детей, и поэтому, потому что угрозы в их адрес поступали не единожды, в том числе полковник, бывший полковник Буданов на суде обещал расправиться с этой семьей дополнительно. Но это все-таки, давайте я хотел бы вернуться к первому своему вопросу. Вы говорите, что реакции со стороны, скажем, Дмитрия Медведева или Владимира Путина нет, потому что они заняты другими делами. Должна быть такая реакция или нет?
Хоть какая-то реакция
должна быть?
Полагаю, что высшие лица государства по долгу своему, по службе, по обязанности реагируют быстро, незамедлительно, адекватно на важнейшие события в жизни своей страны. Процесс громкий, знаковый, публичный, убийство адвоката и журналистки – это событие такого рода, по которому власть, любая в любом государстве, должна отметиться. Ну, не отметилась, ну, бывает.
Это потому что ни Медведев, ни Путин не политики? Или почему?
Я полагаю, что сейчас столько места в умах и в силах занял газовый процесс, что остальные события немного отошли на второй план. А вдобавок еще вот он только подходит к концу нынешний раз израильско-палестинского конфликта, что тоже, знаете, серьезно в российской внешней политике. И когда есть газ, и когда есть Израиль в газе, простите за невольную дурную тавтологию, то уже какие-то мелкие вещи отступают на другой план.
Это мелкие вещи.
Но ведь
знаете,
это так понятно.
С газовой историей была связана, например, и Германия, которая тоже не получала газ, да, все там в последнее время в полном объеме от нас. Тем не менее, министр иностранных дел этой страны сегодня занял публичную позицию, де-факто озвучил официальную позицию Берлина. Она сводится к тому, что расследование убийства адвоката и журналистки должно быть проведено тщательнейшим, кропотливым образом. Он призвал сделать все для раскрытия этого убийства, несмотря на то, что тоже были замешаны. Эта страна была замешана в, ну, стала потерпевшей в газовом конфликте недавнем. Давайте мы сделаем
к этим
паузу.
Этим словам трудно что-то добавить.
Давайте мы сделаем паузу на минуту, потом вернемся. Оставайтесь с нами.
Заводи мотор, поехали. Реклама.
Настало лучшее время для покупки нового автомобиля Ford. Посетите салоны официальных дилеров Ford сейчас и узнайте о специальных предложениях. Кризис – это время для умных. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Плавки, лыжные штаны, дипломат и рюкзак. Здорово, когда можешь позволить себе сразу все.
Отпуск или деловая поездка. Летите в Европу с Air Berlin. Ежедневно из Москвы Домодедово в Дюссельдорф, Вену, Мюнхен с мая дважды в день прямые рейсы в Берлин. А также по многим другим направлениям уже от 3999 рублей. Полная цена полета в одну сторону. Заказывайте прямо сейчас у вашего туроператора или в интернете airberlin.com. Air Berlin. Ваша авиакомпания.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Еще раз здравствуйте. Примерно через 40 минут в Вашингтоне 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама произнесет слова присяги и еще через несколько минут официально вступит в должность президента Соединенных Штатов. Случится это в 20:00 по Москве. Так что вопрос напрямую связан с этим. Что Барак Обама для России? Можно ли считать это вызовом для Москвы?
Нет. Я думаю, что это скорее можно считать вызовом для части Америки, которая не совсем, не до конца одобряет чернокожего президента, даже если наполовину он ирландец. Почему-то очень мало обращается внимания на то, что наполовину все-таки ирландец. С таким же образом можно, с таким успехом называть его Пэдди, приписывать ему наклонности к пьянству и к дракам. Это почему-то никак и не делается. У нас уже говорилось достаточно о том, что вот Россия устроена таким образом, что от личности и характера высшего государственного лица иногда зависит много, а иногда зависит почти все. А если система отстроена за 300 лет почти так, как в Соединенных Штатах, ну, не 300, за 200, то здесь от личности верхнего лица зависит гораздо меньше, а иногда и вовсе ничего. Сказано уже о том, что независимо от того, кто победит, кто будет президентом Америки, отношения штатов с Россией не изменятся, потому что это отношения не личностные, а системные. Президенты сколько угодно могут называть друг друга по имени, хлопать друг друга по плечам и ловить рыбу. От этого ничего не меняется. Если заваривается серьезный конфликт, это псевдодружба. На самом деле демонстрирование отдельных атрибутов дружбы. Если надо, ребята пристрелят друг друга, потому что таков государственный долг. Ну а как же? Вот и здесь ничего не изменится. Быть чернокожим политикам в Америке сегодня имеет много выгод, среди которых Кондолиза Райс, поскольку она афроамериканка, может себе позволить кое-что из того, чего, пожалуй, не могла бы Мадлен Олбрайт. Потому что афроамериканцы, они страдали, они отвоевали права. Если она рубит правду матку и хватает, допустим, поддатого Ельцина за рукав и волочет в какую-то комнату, был такой случай около 15 лет назад, то она может себе это позволить, и все и сойдет с рук. То есть чернокожий президент может позволить себе быть жестче, быть резче, быть не политкорректнее и вообще брать круче к ветру. У него есть такая возможность, у него есть моральное право. Никто не скажет, что он проклятый империалистический ястреб. Вы с ума сошли, у него папа кинеец.
Система это проглотит? Раз уж все там на системном уровне
существует. В каких-то пределах. Я думаю, что проглотит. Сейчас будет очень интересно, конечно. Будет очень интересно с Ираном и с Ближним Востоком.
Да, но мы сейчас
с Латинской Америкой
Востоком.
И с Европой. Будет очень интересно, хотя я подозреваю, что все останется примерно так, как было.
Скажите, может ли, на ваш взгляд, Барак Обама сформулировать такую повестку дня, которая, ну, окажется неожиданной для Москвы? Вообще, какой может быть повестка дня Барака Обамы, на ваш взгляд?
Знал бы я это, имел бы сумасшедшие деньги и находился бы сейчас, видимо, в другом месте. Я думаю, что ребята, которые пишут речи и составляют программы Бараку Обаме, могут составить все, что угодно, но не могу себе вообразить, чем сегодня Россию можно удивить. Вот вы можете себе представить, что они могут сказать, чтобы мы здесь удивились? Я не могу.
А не наши ли государственные деятели говорили, что наша мировая экономика, наша экономика является неотъемлемой частью мировой экономики, и потому спасение американской экономики вытянет нашу ситуацию, не так ли?
То есть и Обама должен сказать, сейчас мы отрежем вашу экономику от нашей, и
нет,
будем смотреть с берега, как вы тонете.
Обама может, как многие полагают, предложить какой-то план действий, который спасет американскую экономику, и она вытащит все остальные экономики.
Знаете, вот эти вот надежды, вот там вот есть хороший парень, высокий, стройный, как сострил Берлускони, загорелый, и он сделает так, что заодно спасемся и мы. Это прекрасная сказка в духе Салтыкова-Щедрина. Я боюсь, что таких подарков эти ребята сделать нам просто не в силах. Если при цене нефти под $1,50 за баррель мы думали, как избавиться от денег, то, я думаю, даже Господь Бог не может составить такую программу, чтобы парни у нас за стеной поумнели. Я всегда полагал ту экономическую политику провальной и полагаю ее сейчас. Если им давали дармовые деньги сотнями миллиардов на подъем экономики, и они ее не подняли, то что может Барак Обама? Я думаю, он бы заплакал и опустил руки.
Михаил Веллер отвечает на ваши вопросы. Давайте так, если проигравшие или, соответственно, выигравшие в газовом конфликте между Москвой и Киевом, сегодня, по-моему, Брюссель совершенно очевидно дал понять, что больше не считает ни Россию, ни Украину надежными поставщиками, транзитерами газа.
Мне очень приятно, что они считали Украину с Россией таковыми раньше. Все-таки приятно знать, что о тебе хорошо думали. Я думаю, что выиграли ребята из «Газпрома» как российского, так и украинского. Проиграли те, которые померзли это время. А нам с вами совершенно все равно, потому что нас никто ни о чем не спросит. Этот ребус, нормальный человек, руководствуясь сведениями, поступающими из российских СМИ, решить не может. Если вы чего-то не понимаете, значит, от вас что-то скрывают. Украина не хотела платить 275, а теперь захотела платить 320. Она их будет 360, платить... Да. Простите великодушно, 360. Совершенно верно, 400 минус 20%. То есть, это 480-20%. Значит, но мировую цену за прокачку Россия будет платить с будущего года. Можно ли посчитать сальдо с бульдой? Кто кому сколько платит? Кто кому сколько должен? Тут прозвучала фраза, что посредников больше не будет. Можно ли поинтересоваться насчет Росукрэнерго? Сколько денег было прокачано через эту структуру? А самое главное, куда они ушли? Вопрос мой чудовищно наивен, неполиткорректен и просто глуп. Вот до тех пор, пока мы не знаем всего, а мы никогда не узнаем всего, мы ничего не поймем в этой истории, а только воруют круто. Вот испытывая чувство профессиональной зависти, если бы когда-нибудь я мечтал бы о карьере, как бы сказать, помягче, делателе денег, я бы сейчас завидовал белой завистью, потому что речь идет о многих десятках миллиардов долларов, и с этой трубы кормится все руководство обеих стран. Алексей, а вам-то что? Мне-то что?
Ну, а с политической точки зрения, можно ли считать, скажем, Юлию Тимошенко, победившей в этой истории?
Я должен знать, как они распилили бабки, и тогда у кого больше, тот и победил. Откуда я могу это знать? Вышли к посетителям два хорошо одетых человека, в черном костюме один премьер, в черном платье другой премьер, касалась украинка, и сообщила, что они договорились. Ну, это хорошо. А в чем дело? Мы не знаем, в чем дело. Это называется коммерческая информация.
Михаил Велер, давайте так, у нас остается около 5 минут до паузы середины часа. Еще одна тема, которую я хотел бы услышать от вас, на которую я хотел бы услышать от вас особое мнение ваше. Значит, это история с Ближним Востоком. Тот же самый, наверное, вопрос, есть ли проигравшие, есть ли победившие. В какой позиции находится Израиль?
Ну, в какой? В тяжелой позиции. На самом деле все очень просто. Времени у нас мало, если говорить с самого начала. Когда англичане в результате Первой мировой войны размонтировали Османскую империю, фактически они создали арабские государства, каковы находились веками внутри этой империи, не имея никакого суверенитета и прочего-прочего. Все было нормально. Когда после войны эти подмандатные территории получили статус независимого государства, были нарезаны новые границы, и Организация Объединенных Наций признала Сирию, Ливию, Ливан, Израиль в том числе, в ту же ночь началась Первая война, когда 4 арабских государства напали на Израиль. Они не согласны с этой резолюцией. Какой здесь Израиль, причем здесь евреи? Все очень просто. Хамас говорит, Израиля не должно быть. Ну, так говорил не только Хамас, была же серия, да, израильско-арабских войн. Суть в том, что Израиль воюет за то, чтобы остаться существовать, а арабы воюют за то, чтобы он не существовал. Это совершенно разный подход. В том случае, если Хамас говорит «война до победного конца», то почему он жалуется, если война не в его пользу? Когда бойцы прикрываются своими женщинами, детьми, стариками, я этого не могу себе представить ни у каких фашистов, честно говоря. Но на современную мировую общественность, пораженную злокачественной политкорректностью, это действует совершенно безошибочно. И если Ясир Арафат спер, слушайте, для такого маленького кусочка 10 миллиардов долларов – очень приличная сумма из того, что собирали люди по миру и отправляли туда. И арабы, и христиане, и так далее, неважно. Что будет дальше? Начинать надо с себя. К сожалению, коррупция в Израиле велика, политиканство в Израиле велико, а арабов в Израиле используют так же, как гастарбайтеров, знают таджиков и молдаван и китайцев в России, турок в Германии и так далее, то есть прав не давать, платить поменьше, чего быть не может ни в коем случае. Если бы Вот тех пионеров, которые в послевоенные годы, в 40-е, 50-е, ехали в Израиль, вот возродить, омолодить и поселить туда, они мгновенно бы выкинули всю шваль, и был бы наведен порядок надолго. Но кардинальный способ решения вопроса только один. Эти нереальные границы, которые витиеватые, абсолютно нереально прочерчены, на крошечном кусочке суши, они должны быть переделены, потому что то, что начертили британцы, это все издевка и мина неизвлекаемая. У арабов в 2000 раз больше земли. И там во многие сотни раз больше населения. Израиль занимает, если сравнить с какой-то российской областью, ну это просто несерьезно, понимаете? То есть 60 километров ширина страны, и вот эта полоска за 3 часа вдоль проезжается на машине. Речь о том, быть или не быть. Если не быть, тогда, ребята, меняем то, что сказала Организация Объединенных Наций. Если быть, то надо кончать войну, и кончать ее можно только эффективным способом. Пока границы будут там, где они есть, и пока мир будет так политкорректен, как он есть, это война навсегда.
Михаил Веллер, ну и еще, смотрите, Семен из Монреаля пишет: Алексей, людей на молле в Вашингтоне сейчас исторический максимум, зрелище круче Майдана. Ну, действительно, сегодня за инаугурацией Барака Обамы будет наблюдать свыше, ну, по разным оценкам, от 2 до 4 миллионов человек, это абсолютно исторический максимум. Скажем, на инаугурации Джорджа Буша-младшего было всего 300 тысяч человек всего, это тоже может быть в кавычках. Давайте вспомним картинку инаугурации Дмитрия Медведева. Абсолютно пустая Москва, в абсолютно закрытом пространстве проходит инаугурация. Вот о чем может говорить сравнение двух таких подходов к церемонии вступления должности
президента?
Поставить
афроамериканца президентом России и посмотреть, сколько народу соберется.
Михаил.
Да.
У нас минута, вы можете чуть поразвернуть и ответить.
Ах, у нас еще минута. Простите, ты великодушный, я думаю, это должен торопиться. Ну, у нас ведь надо в первую очередь думать о том, что не должно быть никаких выступлений. Вот все эти сеймы, Вильнюс, Риги, у нас все уже тихо. И должно быть тихо. И с тех пор, как Сталин умер, то сначала узнают областные школы КГБ о том, что меняется власть, уже потом секретари обкомов, потому что должно быть тихо, и танки должны быть готовы встать на перекрестках. Говорит это о том, что в мире произошло колоссальное изменение. Мне, видимо, придется договаривать после перерыва, потому что воцарение афроамериканца в Белом доме свидетельствует о полном повороте происходящего в мировой политике.
Михаил Веллер, мы действительно продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
В 19:30 в Москве на Эхе Новости правоохранительные органы составили фоторобот, стрелявшего в адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Об этом сообщает завтрашняя Российская газета. Фоторобот уже разослан всем подразделениям милиции. В СКП не исключают, что убийство связано с тем, что Маркелов очень часто представлял интересы антифашистских и правозащитных организаций и принимал участие в различных конференциях и массовых акциях протеста. Сейчас в центре Москвы должна начаться стихийная акция антифашистов. Фашистов в памяти о погибших на месте событий наш корреспондент Алексей Гусаров. Алексей.
Анна, здравствуйте, да.
Да, тебе слово.
Анна, в эти минуты действительно должна была начаться акция протеста, она должна была пройти в центре Москвы, но она не прошла. Дело в том, что ОМОН каким-то образом узнал, что молодые люди, они планировали собраться на Кузнецком мосту, но там ОМОН пришел раньше, они перенесли акцию протеста, теперь могу сказать, где она должна была пройти, это Театральная площадь, но и здесь тоже собрался ОМОН. Вот буквально несколько минут назад площадь была заполнена людьми, стояли около 100 молодых людей, которые должны были пройти по центральным улицам с транспарантами и плакатами. Буквально несколько минут назад ОМОН начал задерживать людей, люди бросились в рассыпную. Вот сейчас площадь опустела, и нескольких молодых девушек, вот совсем юные, буквально 16-17 лет, ОМОНовцы задержали.
Спасибо большое. Мы будем следить за развитием событий. И в эти минуты официально открывается церемония инаугурации избранного президента США Барака Обамы. Ее должен открыть глава Совместного комитета Конгресса по инаугурации. И о погоде в Москве завтра: облачно, с прояснениями, снег, и днем до 7. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты в среднем стоят 2 миллиона 700 тысяч рублей. И это в комплексе с крытым бассейном с подогревом, мини-гольфом, сауной и другими благами цивилизации. Для желающих ознакомиться на месте – субсидированные туры. Для резервирующих квартиры – полная меблировка в подарок. «Ситерра» 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный. Обращайтесь к специалистам за информацией о различных статусах земли.
В среду 21 января после 16:30 эксперт программы «Кредит доверия», бывший заместитель председателя Центрального банка России Олег Вьюгин.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Михаил Веллер отвечает на ваши вопросы. Мы остались в теме глобальных перемен.
Совершенно верно. Представьте себе, что 50 лет назад, в 58 году, появляется антиутопический роман, где негр избирается президентом США, причем с гигантским отрывом, и все рукоплещут. Это было невозможно, это нельзя было себе представить, сегодня это реальность. Трудность понимания этой реальности нами в России в том, что мы не особо знаем и понимаем, что там Обама говорит. Мы видим картинку фактически без звука и можем допустить, что он умница, что он блистательный оратор, что он обаяшка. Но видим мы высокого черного, стройного, тонкого парня с несколько развязными и нагловатыми манерами, который несколько многовато себе позволяет. Он еще не избранный, стоит рядом с Бушем и приветственно машет рукой, пока Буш не машет, иногда пошлепывает
Буша по плечу. Сколько можно позволять?
Очень легко. Как только вы сидите с человеком вдвоем, если он нагловат, вы это мгновенно чувствуете, это очень легко. Вот меня это раздражает. Он производит впечатление несколько нагловатого молодого человека с несколько развязными манерами. Еще одна вещь. Мы, разумеется, не расисты. Все, разумеется, равны. У всех, разумеется, должны быть равные возможности. При этом, разумеется, если бы проклятые рабовладельцы в жажде наживы не вывезли в трюмах шхун бедных негров из Африки, где половина умирала при перевозке и так далее, то они бы сегодня резали друг друга каменными ножами и ели отрезанные куски. Это тоже так. Когда вы в 19 веке решили американских чернокожих, написав им ту же конституцию, переселить в Африку, и там начнутся счастливые демократические Соединенные Штаты Африки, то получилась страна Либерия, где недавний президент оказался людоедом, кроме нищеты нету ничего, кроме торговли дешевым флагом. Не совсем получается. Говорить то, что я говорю, это расизм, нет, это не расизм, потому что это немножко правда. Вот, Обама замечательно сделал. Он стал президентом и молодец. У него рейтинг доверия огромный и молодец. Но вот то, что римляне перестали быть императорами, а императорами стали германцы, фракийцы, иберы, а потом варвары все это схавали, и все кончилось намного-намного лет, так примерно 1000. Мы вступили в этот период.
Ну, вы дали такую красочную характеристику Бараку Обаме. А что скажете о портрете, скажем, Медведева?
Позвольте, а при чем здесь, собственно, Медведев? Во-первых, он не президент Америки.
Мне хотелось бы, чтобы вы написали его портрет.
Во-вторых, он не чернокожий.
Он белый, да.
Здесь труднее, потому что я сравнительно сносно понимаю русский язык и понимаю, насколько это возможно, текст и смысл его речей. Ведь у нас что? У нас произошла консервация, самосохранение и самопередача власти. И новый президент должен сохранять тот же курс, исповедовать те же идеалы, и служить тем же целям и держать роль в том же направлении, что мы сегодня и наблюдаем. Здесь довольно трудно написать какой-то портрет, потому что мы видим верного члена команды.
Ну, главное, у вас не вызывает ощущение того, что Медведев как-то развязан, как Барак Обама? Еще до своей инаугурации он появился вместе с Путиным и тоже, кажется, махал рукой со сцены на Красной площади.
Нет, скорее наоборот. Он старался ходить, как Путин. Он даже кремлевской роте почетного караула команды отдавал с интонациями Путина, следуя за Путиным. По-моему, он вел себя, вступая в должность президента, настолько лояльно, насколько это просто было возможно физически.
Скажите, а появилось у Медведева свое лицо? Вот по вашим ощущениям, по той информации, которую вы получаете.
Я думаю, одной из задач людей, осуществлявших власть в России до выборов, было назначение в преемнике человека, лицо которого ничем не будет отличаться от лица власти до этого момента. Человека, который будет делать то, что надо команде, которая сложилась. Вот, собственно, и все лицо. А о каком лице можно говорить? Какие-то волюнтаристские позывы, какие-то неожиданные поступки. Я думаю, что преемник должен был быть гарантирован от неожиданных поступков. Я думаю, что таковых не будет.
Михаил Велеров отвечает на ваши вопросы. Знаете, такой, давайте сменим тему.
Охотно.
От политики, да. Смотрите, Кедрин Владимир, ветеран, пенсионер из Москвы, спрашивает так. Значит, он хочет вам задать культурный вопрос, как он выражается.
Прекрасно.
Считаете ли вы, что в связи с некоторым ухудшением материального положения некоторой части общества, потребителей, намечается долгожданный закат гламура как синтетической субкультуры общества потребления. То есть быть бездумным позером и прожигателем жизни уже не актуально и не модно, а наступает пора обращения к традиционным ценностям, ориентирам и критериям.
Мне хотелось бы надеяться, что гламура станет несколько меньше, потому что это паразитарное явление раздражает все остальное нормальное население просто до крайности. Люди, которые красиво в своем представлении спускают деньги, которые они зарабатывали тем способом, который во все нормальные времена работой и заработком не считался, а назывался совсем иначе. Посмотрим, что там будет с традиционными ценностями, но в последние десятилетия мир, однако, стал от ценностей фундаментального неолиберализма «можно все и прекрасно все, не дай себе засохнуть и наслаждайся», все-таки начал обращаться к ценностям нормальным, что такое хорошо и что такое плохо. Но еще одна вещь. Пусть лучшее население ненавидит реалити-шоу «Дом-13» или какой он там, чем оно, допустим, не приведи Господь, что я такое говорю, ненавидит «Газпром», который собирается повышать, например, цены на газ населению. Пусть лучше они пытаются кусать телевидение виртуальное, чем пытаются кусать, ну, какого-нибудь назначенного губернатора. Это тоже надо понимать. Гламур здесь своего рода прокладка между теми, кто гребет деньги, и теми, у кого их гребут.
Ну и раз уж мы затронули тему культуры, да, давайте так, вы посмотрели, ведь мы с вами говорили до этого эфира, вы посмотрели «Обитаемый остров».
Да, мне я бы сказал, конечно, я подверг или подвергся просмотру. По моему разумению, как бы это сказать, я немного не туда зашел, а тело промахнулся, как написал классик бессмертный бард империализма. Строго говоря, это не кино. Я думаю, что его нельзя судить по законам кино. Это компьютерная игра, сделанная за 40 миллионов долларов на широком формате. И вот даже когда физиономия двигается во весь экран, так что у нее режутся лоб и подбородок, видно, что когда ты втыкаешь диск в видеоплеер, то у тебя здесь получается вполне крупный план. Они дерутся не так, как дерутся люди, и даже не так, как в боевиках, а так, как дерутся в компьютерных играх, так, как дерутся в этом боевике «Мумия». Вот молодой человек, это очаровательный главный герой, кстати, о гламуре. Я долго думал, к чему его можно приспособить, потому что талант парня таков, что его переозвучивали на русский язык. Я думаю, что он был бы чудесным стриптизером в дамском клубе. Высокий, красивый, с пухлым розовым ротиком, завитые колечки такие сделали. Усмехается, он успехается, как парень, которого не приняли в ПТУ по низкому умственному уровню. Вот честное же слово. Они там все так надрывно кричат, что уже хочется, чтобы они замолчали. И все время темно. Почему темно-то? Прибегая к фразам из Стругацких. Потому что ночь. Опять ночь. С тоской сказал отец Кабани и упал лицом на стол. Какой-то черный город, асфальтовое небо, какие-то летающие поезда и дирижабли темно-серые.
Давайте о сути. У нас пару минут до конца эфира все-таки. Но вы говорите о визуальной стороне дела.
Прекрасный
об идейной, давайте
посмотрим. Бондарчук и Серебряков в сцене, где разговаривают два умных, сильных, циничных мужчины, не педалируя интонации. Это прекрасная сцена. Честное слово, и очаровательная главная героиня Маша Снегирь. Вот чудесно. И всем понравилось, и мне тоже. Который соответствует тому, что было в романе, и вообще хорошая девочка. К роману это не имеет никакого отношения. Вообще. Я не понимаю, зачем Стругацкие понадобились. Для бренда. Роман «Обитаемый остров», в котором нет практически никакой фантастики, о том, что есть две политические правды. Одна – это мы промываем мозги всему населению всеми способами для его же блага. Чтобы друг друга не порвали, не порезали, не перестали работать, чтобы все было тихо, постепенно, организованно. И тогда, через 10, 20, 30 лет, будет демократия, изобилие, а пока молчать и слушаться. И вторая правда нет. Правда и справедливость сейчас. И никто не смейте морочить мне голову и заставлять меня делать ерунду, которую я не хочу. Вот столкновение этих двух правд и составляет суть этого романа. Нет, ну в кино ничего подобного даже не подразумевает, к сожалению.
Михаил Верер отвечал на ваши вопросы. Благодарю вас за то, что приняли участие в этом эфире. Напоминаю, что через 13 минут Барак Обама должен произнести слова присяги, текст присяги, и он вслед за этим становится 44-м президентом Соединенных Штатов. Программа «Клинч» сегодня начнется в связи с этим чуть раньше, в 20:00 по Москве. Так что оставайтесь с нами. Я Алексей Воробьев. До свидания.